Экономические реформы в России. Леонид Юровский. Ленин и НЭП.
НЭП был необходим, потому что предыдущая политика военного коммунизма привела страну в тупик, такому очень сильному и острому кризису. С весны, с лета 18-го началась вот эта политика военного коммунизма, главная суть которой была прежде всего в продразверстке, то есть крестьян забирался тот хлеб, который был нужен, и платили какие-то символические деньги. Ну просто иначе нельзя было прокормить города, потому что надо было иначе действовать методами рыночными, которые тогда отвергались по идеологическим причинам, потом развязалась гражданская война. Это все вынуждало эту политику сохранять. Когда война кончилась, то в начале гражданской войны, то Ленин в начале февраля 1921 года предложил отменить продразверстку, перейти к продналогу. Но его все коллеги выступили против, он не сумел через ЦК это провести до восстание в Кронштадте, которое началось 1 марта началось. Он мотивировал переход НЭП очень просто. Он сказал, что все, конец революции. Что восстание в Кронштадте, плюс крестьянские восстания, которые к тому времени то ушли, но именно Кронштадт был показательным, потому что там матросы, опора революции. Восстание говорит о том, что революции приходит конец. И если мы сейчас немедленно не перестроимся, не изменим политику, то значит выясняется, что все, что мы делали, было зря. И вот как выход из этого кризиса он предложил НЭП, то есть перейти, отменить продразверстку, перейти к продналогу, а это было связано вообще с переходом к торговле, и постепенно стало ясно, что это значит, надо перейти к надежному денежному обращению, к твердой валюте, потому что в период военного коммунизма была ставка на то, что деньги не нужны. И мы должны вообще стараться сделать так, чтобы их обнулить, чтобы они не играли никакой роли. Цены за годы, вот если взять довоенное время, до Первой войны, там 1913 год, и цена к НЭПу, к началу НЭПа, цены выросли в 30 тысяч раз. То есть деньги все обесценились. И поэтому встала задача, что, когда вот было, стало понятно, что нужен рынок, нужны товарно-денежные отношения, то стала задача, что надо как-то выйти из этого положения, надо создать твердую валюту. Без этого не может существовать рыночная экономика. А раз так, то надо людей найти, которые могут решить эту задачу. И как раз по инициативе Ленина было принято специальное постановление о привлечении наиболее квалифицированных людей, лучших людей для решения этой задачи. И она была, эти люди в двух, так сказать, ну что ли, категориях. Во-первых, руководство наркомата финансов стал Сокольников, нарком финансов. Человек очень подходящий для решения этой задачи, потому что он получил образование во Франции, экономическое, и по своим взглядам он был как раз такой рыночного плана человек. Им надо было привлечь экспертов. И вот один из самых лучших из них был как раз Леонид Наумович Юровский. Человек очень интересной судьбы. Эти предложения до Ленина предлагались там беспрерывно, и все экономисты выступали против политики военного коммунизма, в том числе и Юровский, и все только говорили, что это неверно, что это нельзя, что надо договариваться. Потом в конце 20-го года Ленин, по инициативе Ленина, на съезд Совета были приглашены меньшевики и эсеры, они были тогда легальны, они то же самое говорили. А вот его гениальность состояла в том, что как вот эти вот мысли, которые с точки зрения экономистов, профессиональных, высококвалифицированных, были очевидны, как их совместить с идеями вот большевиков, которые пришли к власти совсем под другими лозунгами, как их... Вот можно, как бы, что называется, инкорпорировать. Как можно создать такую систему, где и это будет, и власть компартии, и идеалы строительства вот этого социалистического общества будут как бы не нарушены, а это будет как путь к этому строительству. И вот в этом-то его гениальность, потому что вот в этом же трудность. Надо же убедить своих коллег, показать им, что мы как бы, да, мы пошли тогда неправильным путем. Но вначале он говорил, что это вынужденно, потом он признал, что это была просто ошибка. Но вот гениальность именно в этом, это такой политический маневр, он в этом смысле гениальный, а не в том смысле, что трудно придумать это как экономическую идею. Это никакого труда нет. Об этом все говорили изначально и много на протяжении всего периода. Но понять, в какой момент это можно сделать, понять, как при этом те люди, которые пришли к власти, чтобы они с этим согласились и стали вести такую политику, которая позволяло бы вот и рыночные отношения, и их идеалы как-то вот при этом совместить. И вот то, что потому что, чтобы не разрушился механизм власти, который уже создался, это была очень трудная задача, которую вот он и решал таким путем. Надо было вот привлечь вот этих вот людей новых, поэтому был в частности и создан Юровский. Но для того, чтобы вот закончить то, что мы начали говорить по поводу Ленина, здесь как раз важный был очень момент принципиально, что он был единственный из руководителей страны, который назвал политику предыдущего военного коммунизма ошибкой. Потому что все, и все коллеги его по Политбюро, там Сталин, там, ну Сталин больше молчал, он очень хитрый был, а вот Троцкий, Каменев, Зиновьев, все его критиковали и говорили, это неправильно. Это не ошибка была, а вынужденные меры. Теперь обстоятельства изменились, но мы перешли к другой политике. А он им на это отвечал, что нельзя перейти к НЭПу, если вы одновременно не признаете, что предыдущая политика была ошибочной. И это очень такой тонкий и важный момент. Для меня это важно, чтобы мы на практике проводили вот именно новую политику. Значит, мы не просто говорим, что мы отказываемся от старой, потому что изменились, там война кончилась, а мы признали, что она была ошибочной. Когда он говорил «мы», то он считал, что это я ошибся, а потому что он был главный. И вот признать, что я ошибся для политика, этого никогда не бывает. Где вы видите хоть одного политика, он может сказать «я ошибся», когда он уходит в отставку. Вспомним, как Ельцин это сказал, когда он уходил. Но никто и никогда не признает, вот сейчас, пока он действует, что я ошибался, потому что он боится, что его ослабят, его там снимут. Но Ленин этого как раз не боялся тогда, и он поэтому говорил то, что он думал. А другие считали вот именно так, что нельзя признавать, потому что авторитет тогда большевиков в народе как бы от этого может упасть. А он на самом деле от этого мог только вырасти, если вы ведете правильную политику.
Леонид Юровский.
Так вот, после того, как это было признано, и, значит, стало, надо было привести новых людей, то, с одной стороны, как я сказал, был Сокольников как руководитель наркомата финансов, человек очень подходящий для этой роли, а с другой стороны, эксперты, специалисты. И вот среди них одну из ведущих роль играл Юровский. В чем его отличие, я сразу хочу сказать, от многих других, когда там было много квалифицированных людей. Он вот родился в 1784 году, то есть он был там почти на 15 лет моложе Ленина, и даже на 5 лет моложе Сталина. А он кончил Санкт-Петербургский политехнический институт, экономическое отделение, там, в 1906 году. Потом он учился в Германии в аспирантуре, по современным понятиям, там получил 2 года он там был. Это вообще тогда было принято, что люди, которые способные люди, которые зарекомендовали себя, он там кончил тоже с отличием, зарекомендовали себя хорошо в период обучения, их посылали там вот в аспирантуру или в докторантуру, как-то называли, за границу. И Чаруш такая важная, положительная идея, им давали стипендию для этого. И он там жил в Мюнхене, и там защитил диссертацию вот на тему о экспорте хлебов российских. Тогда было просто понимание, что надо, чтобы наши вот, студенты, аспиранты обязательно учились и бывали за границей. Он еще когда был студентом, он на летние курсы ездил в Англию и в Германию. Это, во-первых, надо было языки там, чтобы лучше освоить. И главное, чтобы не было отрыва русской науки от мирового уровня, чтобы была все время, чтобы были все время, была единая наука. И это очень важно для понимания того, как и дальше развивалась в период НЭП. Поэтому русская наука была частью мировой. И тот же самый Юровский был известен за границей. Теперь, после того, как он там окончил, казалось бы, вот он вернулся в Россию, вот тут только и занимается экономикой. Но он ее фактически бросил. Потому что его это как-то меньше интересовало, чем общественная деятельность. Он стал журналистом. Ну, он одновременно преподавал там в ВУЗе, но в основной его деятельности он был журналистом, он сотрудничал в газете «Русские ведомости», это газета интеллигенции. Такая, она была близка по своей направленности кадетам такой партии. Но вообще это она была, не партийная газета, а вот интеллигентская профессорская газета. И он там печатал очень интересные статьи.
Дополнительная информация. Экономические модели по Юровскому. Столыпин и Витте.
Для понимания Юровского и как он вел себя дальше, очень важно заметить одну вещь, пожалуй. Как он сравнивал, он писал про Витте и про Столыпина. Он писал, что Витте – это человек очень достойный, но он, конечно, бюрократическими методами действовал, но он этими методами как бы насаждал промышленную культуру в России. А вот что касается Столыпина, он его резко критиковал, потому что он говорил, что Столыпин действует полицейскими методами, методами насилия. Он хочет какие-то реформы сделать. У него нету, как он считал, таких на самом деле целостного понимания того, как должна развиваться Россия. Он больше исходит из соображений власти, из удержания ее. И для этого, из своей личной власти, для этого он прибегает к незаконным способам, нарушая там произвол к полицейскому. Вот он его осуждал за это. Вот одна модель – это Витте, как он говорил, что модернизацию должно делать государство. Главное. Что государство, главный вот такой, ну что ли, генератор вот всех перемен, государство, значит, оно там делает заказы, там строительство железных дорог, отсюда вот там заказы на металл там для этих железных дорог. А поэтому бизнес тогдашний, бизнесмены, они были недовольны его политикой. Они говорили, что нет, надо больше дать свободу бизнесу. А он считал, что вот в наш бизнес не такой, что государство. Тем более в условиях самодержавной власти, которая была. Вот он считал, что это соответствует особенностям России. Потом, когда Витте уже ушел, вот скажем, после революции 1905 года, вот тогда модель немного сменилась. Тогда уже увеличилась роль именно бизнеса. Причем, если в период Витте развивалась в первую очередь тяжелая промышленность, он привлекал иностранный капитал, который шел прежде всего в тяжелые эти отрасли, потому что они были как под покровительством власти. И вот западному капиталу, западным бизнесменам было выгоднее вкладываться сюда. Деньги не пропадали. Но вообще ситуация напоминает, Россия, она по кругу ведь двигается, поэтому все, что тогда было, мы видим это и позднее. А уже потом, вот после революции 1905 года, там действительно, когда вот была принята Конституция, там, ну вот как-то уже такой режим стал более свободный, тогда уже больше стала развиваться легкая промышленность. И не на основе государственных вложений, а просто нормальная рыночная экономика, вот это после революции. Вот, я бы сказал, вот эти две принципиально разные линии развития вот до этой первой русской революции и после. Но самодержавная вот власть, она, конечно, мешала действительно бизнесу развиваться, поэтому бизнес, и крупный, и средний, он в основном крупный, был очень недоволен. Вот партия кадетов, которая была против царского режима, это как раз партия, которая поддерживала крупный бизнес. Поэтому коммунисты, там большевики, там вообще никакой реальной властью, естественно, влиянием не пользовались. А вот бизнес как раз был оппозиционный. Поэтому он как-то и не выступил очень резко против большевиков в 1917 году. Юровский как раз писал про Витте, в отличие от Столыпина, что Витте модернизировал страну не путем насилия, а бюрократическими методами с использованием вот власти государства в рамках установленных правил и законов. Там не было произвола. Поэтому есть разница между насилием, вот таким вот беззаконием полным, и между бюрократической системой. Я так сразу перебегу и скажу, что разница есть между сталинскими методами, основанными на насилии, и методами бюрократическими, которые были после того, как Сталин ушел. Там Хрущев, там Брежнев. Ну, я не хочу тут подробно говорить вот уже про то, что делал Гайдар. Это все-таки совсем другая тема. Я об этом статью написал, «Вопрос экономики», где сравниваю НЭП и то, что делал Гайдар. Но у Гайдара, он никакой не демократичный человек, разумеется, был, так я с ним сотрудничал в 80-е годы, то я его хорошо знал. Он считал, что да, надо в наших условиях делать все реформы вот такими методами, так сказать, ну, как бы принуждения. Как он говорил, мы же делаем операцию, там, знаете, помните тогда, если вот эта шоковая терапия, это вот такой нормальный путь, поэтому против тех, кто с этим не согласен, вот действительно должна быть полиция.
Юровский и большевики. Новая политика, новые деньги. Начало.
Так вот, значит, вот Юровский был такой демократичный человек. Он, для него еще характерно то, что в 1917 году, вот в июле, он был за февральскую революцию и против октябрьской. Но вот в период, когда летом 1917 года большевики, в начале июля в Петербурге было там такое типа восстание таких левых сил, большевики и те, кто их поддерживали, и которое было там подавлено тогда. И тогда Юровский такую фразу в статье в «Российские ведомости» написал: сейчас долг каждого человека, это вот который за, так сказать, за свободу вступает в России, это принимать активное участие в политической борьбе, то есть поддерживать временное революционное правительство, как он считал. То есть он был очень активный человек в общественном плане. Теперь произошла революция, он, как я говорил, сразу был против этого. Но потом он понял, что, тем не менее, большевики – это власть, которая удовлетворяет какие-то потребности там, масс населения. И он, значит, уже не выступал больше против властей. Но он уехал в Саратов из Москвы, потому что ну, здесь говорили, что голод. А на самом деле причина была в другом. Так как он был человек очень активный, то у него у его приятели, которые были и среди там, кадетов там, и другие, они активно выступали открыто против большевистской власти, там начались репрессии, там аресты всякие, и тех, кто действительно выступал, и превентивные аресты, и заложники. И он не хотел попасть, как я это понимаю, вот в эту самую волну. Поэтому ему лучше из Москвы было уехать. Из страны он не хотел уезжать. Он все-таки считал, что вот еще страна, он не считал, что там безнадежно. Надо наоборот, он писал даже о том, что впереди у нас будет много тяжелых, так сказать, лет, но мы должны как бы страну подымать. Вот у него был такой настрой. Он в Саратове, он был на государственной, на советской службе, там сразу стал. Он потом был ректором Института народного хозяйства, который был в 18 году там основан, членом губернской плановой комиссии. Он был абсолютно лояльный человек. Но вот у него был такой подход, он осуждал политику военного коммунизма, но при этом считал, что долг, его долг, как человека такого, который думает о стране, как сделать так, чтобы это все преодолеть и выйти на нормальный путь развития. И вот когда уже был объявлен НЭП, то он вернулся в Москву. Вначале он работал там в ЦСУ, в статистическом управлении, там заведующий иностранным отделом. Но потом он уже перешел в наркомат финансов. Потому что он, это его основная область была деятельности. И в 19 году была издана его книжка вот о ценах, о политике цен. Тоже очень такое серьезное монографическое исследование. И он как вот специалист по денежному обращению, один из ведущих, он был привлечен тогда как раз Сокольниковым для вот разработки реформ. И вот здесь вот очень важный момент, что конец вот 21 года, вот тут началась гиперинфляция из-за голода. Ведь уже в 21 году был голод, он как раз очень повредил развитию НЭПа. В результате там цены за полгода выросли вот в среднем в 50 раз. Там вот с осенью 21 по май 22 года. То есть в восстановке такой инфляции, потому что не было продовольствия, а есть такой закон экономический, что когда у вас нехватка продовольствия, то все цены у вас, они начинают расти, вот потому как растут цена на продовольствие. А тогда были свободные цены, они никто не регулировал, вот так вот они поэтому выросли. И вот стал вопрос о том, как и что сделать. Вот на первом заседании, которое было, по указанию Ленина собрано, то большинство там специалистов говорило, что сделать ничего нельзя быстро, что мы должны восстанавливать экономику, ну вот займет там лет 10, скажем, тогда и будут твердые деньги. А были и другие, их было несколько, в том числе такой же точки зрения придерживался Юровский, что если мы не установим твердую валюту, то мы не восстановим экономику. То есть надо начинать с того, как сделать твердую валюту. А другие их оппоненты говорили, что это невозможно. Твердая валюта становится тогда, когда становится у вас нормальная экономика. Вот так яйцо и курица, что главнее. Правильный подход был именно в том, что можно создать, ну, укрепить валюту, пусть не на долгий срок, но на какой-то срок надо укрепить, и тогда это поможет нам восстанавливать экономику. Промышленность восстанавливать, там, сельское хозяйство. И вот идея такая, которая тогда же родилась, она принадлежала не Юровскому, она принадлежала такому банкиру Тарновскому, дореволюционный банкир такой крупный, это ввести параллельную валюту. То есть вот у вас есть там те рубли, которые были тогда, они назывались совзнаками, давайте введем другую валюту, в которой будет отличаться одной особенностью, она будет обеспечена золотом и инвалютой. То есть она будет привязана к ней, это бумажные деньги, но в принципе они должны быть... Как бы у них должно быть обеспечение. То есть, если вы там даете кредиты, они должны быть, то есть кредиты в новых деньгах. А бюджетные все расходы, они в старых деньгах. Как бы образуются два сектора экономики. В одном падающие вот эти совзнаки или рубли для бюджета, а в другом для коммерческих операций твердые деньги, которые не будут так обесцениваться. Потому что люди будут понимать, что за этими деньгами стоит золото и инвалюта. Надо было, чтобы чисто научно с этой идеей согласились эксперты. Большинство было против этой идеи Тарновского. И Сокольников был против. Тут получилась вот эта очень интересная история, которую мало кому известна, я просто вот в архивах в этом разбирался. Значит, вот он выступил с идеей о том, чтобы ввести. Ему говорили, что это нелепо, потому что легче, почему, если вы думаете, что может быть другая валюта твердая, так вы лучше сделать эту валюту, которая у вас одна, твердой. Он говорит, что нет, вот такая особенность положения, что нету доверия к этой валюте, поэтому надо ввести другую, которая будет доверие. Ну, значит, там его идею поддержал председатель правления Госбанков, такой человек фамилии Шейнман, который увидел в ней некоторый смысл, что она поможет там все-таки борьбой с инфляцией как-то. И он пошел тогда к Ленину, а Ленин болел вообще, уже был за городом, но он приезжал. То в марте 22-го года он приезжал в Москву, и он к нему пришел и вот сказал, что вот есть такая идея. И Ленин, почему непонятно, как он это почувствовал, он сказал, что да, это правильная идея, и надо его поддержать. Это интуитивно, потому что Сталин, Ленин же не был специалист по денежному обращению, хотя он был грамотный человек, но понять почему, вопреки мнению всех других и мнению Сокольникова тогда. Но когда он это сказал, то все другие специалисты, и Сокольников в том числе, стали более внимательно к этому относиться, к этой идее, не отбрасывая ее. Тарновскому было дано задание тоже принять участие в подготовке проекта более подробно, как выпускать эту параллельную валюту. И дальше, вот уже самое активное участие в этом принял Юровский. Он тоже понял, что это правильная идея. И в результате были заготовлены несколько вариантов вот этого решения. Как это сложный вопрос, я здесь не стал говорить, как это делать. Целую книгу об этом я написал. Поэтому это здесь как бы не важно. Важно то, что было надо правильно найти путь, как эти деньги вводить в обращение, какие условия, как взаимодействовать будут вот эти новые деньги. Они получили название червонцев и вот прежние деньги совзнаки. Это было все сделано, и окончательный вот текст-вариант как раз этого проекта писал Юровский. И он был принят летом 22 года. Но дальше опять практическая реализация опять остановилась. Потому что все-таки многие вот не хотели этого делать. Опять нужна была политическая воля, когда Ленин вернулся к работе в октябре 22 года, только после этого он дал указание немедленно и срочно это все значит, начать делать. Ну, у нас такая страна, что у нас от первого лица очень многое зависит. Это вот особенность России. Это, как я думаю, не знаю, в других странах они не такие, как у нас. А у нас это историческое, она идет от того, что у нас царский режим там был 300 лет. И это такая традиция есть в народе, что первый человек, он все определяет. И хорошо, когда он определяет правильно, но, как мы знаем, потом мы с этим столкнемся, бывают и другие ситуации. Значит, вот началось с осени 22 года вот это вот введение этой параллельной валюты, значит, кредиты выдавал Госбанк только вот этими деньгами, а бюджетные, значит, расходы, они за счет вот этих старых денег. И вот удалось в результате восстановить, как-то восстановить инфляцию, укрепить, восстановить промышленность, стала подниматься. В общем, было положительное действительно дело, но долго оно продолжаться не могло, потому что вот все-таки наличие двух валют – это ненормальная вещь. Но у нас тоже доллар, да. Это вот как раз когда вводили червонец, то Сокольников объяснял, что он выполняет ту роль, которую, например, Германия в то время играет доллар. Мы просто не хотим допустить к нам доллары и фунты стерлинги, поэтому вместо этого мы вводим свою валюту – червонец, которая будет играть те же самые роли. Но, в принципе, это, конечно, ненормально, и лучше этого не делать, надо, чтобы была одна. И там были разные, там были, конечно, трудности всякие. И, тем не менее, вот главную роль играл Юровский. Он был представителем вот наркомата финансов в Совете по эмиссионным делам. Значит, все вот определял всю эмиссию червонцев, там совет такой из 5 человек. Он был представитель вот наркомата финансов там, и он осуществлял связку между Госбанком, который выпускал эти червонцы, и политикой наркомата финансов, который продолжал выпускать вот эти совзнаки. Вот это взаимодействие, это было в его функции входило. Яровский, который был главный человек, который обосновывал это, многие специалисты все равно считали, что это делалось все неправильно, он им объяснял, они говорили, что вам повезло, это удача такая, что это то, что это... Он говорит, что да, это удача. Ну а удача как раз, она всегда во всех крупных делах, вот это очень интересно у него мысль. Удача должна быть во всех крупных делах. Без удачи ничего сделать нельзя. Но тут это было не только в удаче, а еще в том, что это все-таки был правильный путь. И хотя были всякие трудности, но квалифицированные руководители, которые там были, и Сокольников, как нарком финансов, и Юровский со своими там коллегами, они вот смогли из всех трудностей выйти, и, значит, как раз уже в мае 24 года страна получила одну крепкую валюту – червонец. Это значит, что цены в течение там года примерно не росли в среднем, и курс червонца по отношению там, к доллару и к фунту, он тоже был стабильный, причем даже вначале он укреплялся наоборот, потом просто он стал стабильным. Вот это прочная валюта. Я для примера скажу, что у нас реформы начались в 92 году, и вот уже прошло почти 20 лет, мы до сих пор не имеем такой валюты. У нас цены растут там, по крайней мере, около 10% в год. Хотя прошло столько лет, у нас такие благоприятные условия по сравнению с тем, что было тогда. Тогда все-таки разрушенная после войны мировая и гражданская страна была. И то, что это удалось, это как раз говорит о том, какое большое значение имеет квалификация людей.
Экономическая наука в России в начале 20 века.
После революции 1905 года у нас как бы сам характер экономического роста с основой на рыночную именно экономику стал таким, что мы вошли в мейнстрим, если можно такое слово привить, мировой экономики, вот такой рыночной. И люди, которые там шли в экономику тогда, ну тогда, во-первых, шли туда способные люди, скажем, но они одновременно вот чувствовали себя как часть вот этого мирового процесса экономического. И они в рамках этого процесса там формировались и развивались. Одновременно с этим они учитывали особенности России. Вот это очень важный момент. Вот вы называли Чаянова, который как раз был пионером в области изучения кооперации с новыми идеями. Кондратьев позже, он все-таки помоложе, он моложе, чем Юровский на 8 лет, поэтому Кондратьев начал реально работать после революции. Туган Барановский, да, вот классический в работу по кризису, это как раз человек вот именно того же поколения. То есть эти, ну я вот хочу обратить внимание на то, что эти были люди, с одной стороны, они были знающие всю мировую науку, а с другой стороны, они старались новое что-то сами, они творчески к этому подходили. Вот это вот сочетание было очень важно, а сама обстановка в стране тогда, после первой революции, она как раз благоприятствовала развитию именно вот такой экономической науки. Хотя вот политически там период такой реакции, но вот с точки зрения экономики это было все очень благоприятно. И поэтому сложилась вот такая плеяда экономистов, которые постепенно, ну вот они там к началу, скажем, там, революции, там, к началу войны, в общем, они были на самом таком высоком уровне. И что очень важно, после революции мало кто уехал. После того, как были посажены все ведущие экономисты в 30-м году. А это отразилось не только на их судьбах, но это отразилось в состоянии науки. Все экономисты стали бояться, чего бы то ни было говорить. Я был на заседании, на общем собрании отделения экономики, когда началась перестройка, и там выступал такой член-корреспондент Бунич, очень известный в то время, так сказать, сторонник реформ, который говорил, что вы нас упрекаете, что мы не готовы, что у нас нет программы, когда мы все время боимся всяких репрессий. Ну, он, конечно, преувеличил, после смерти Сталина никаких репрессий, вот таких, в смысле, посадок не было по отношению к экономистам, но там кого-то могли снять, там какие-то задержать продвижение. И они действительно все были напуганы, и поэтому, ну, практически, так я знаю всех людей, то я могу сказать, что они были неадекватны в целом. И в этом была особенно вот была проблема и у Косыгина, он встречался там с экономистами, говорил там, как мне рассказывали, бедные вы, бедные, никаких от вас, а хотя никаких от вас особых идей не дождешься. Да, он сам тоже был при НЭПе в кооперации, он как раз все знал, Косыгин, и он как раз считал, что у меня тоже в узком кругу семейном, он считал, что это преждевременно свернули НЭП. Но он только это никому не говорил так публично, поэтому, по политическим причинам. Ученые очень редко, экономисты, могут перепрыгнуть через ту экономику, в которой они живут. Потому что кому надо заниматься какой-то рыночной экономикой, когда рынка нет в стране? Когда есть совсем другие методы, а если вы призываете к этим, то вас за это спасает. В этом же была проблема. Но а тогда вот была действительно благоприятная ситуация, и как раз... А вот здесь сложилось ряд благоприятных вещей. Значит, с одной стороны, был Ленин, который сделал ставку вот на Сокольникова и на привлечение специалистов старых и Сокольников. Потом, когда Ленин отошел от дел, все-таки там сохранялись вот эти люди, которые шли по его курсу. В частности, Сокольников был очень близок к руководителю тогдашнему. Ну, был такой Совет труда и обороны, который как комиссия правительства вела текущую работу, это к Каменеву. И Каменев был такой, как бы вот он занимался этой денежной реформой. И это продолжалось тоже. И вообще в целом Политбюро тогда, вот как руководящий орган в стране, считал, что это важнейшая задача, вот создание крепкой валюты. И поэтому они не мешали этому делать. Хотя тоже отдельные действия предпринимали такие, которые вот по сталинскому стилю, там, репрессии. И тогда были, в общем, против частного капитала, время от времени возникали. Но в целом был вот такой вот курс, что было сочетание политики власти, то, что вы называете политической волей, и квалифицированных людей, которые, экспертов, экономистов, которые говорили, как надо делать. Вот это сочетание позволило успешно провести реформу.
Юровский и большевики. Продолжение.
А дальше встал вопрос, что делать дальше. Здесь Юровский сыграл, я говорю, ключевую роль, считал, что вот он стал уже в июле 23-го года, то есть это вот примерно, так сказать, почти за год до окончания реформы, он стал начальником валютного управления, причем это была, по теперешней терминологии, номенклатура Политбюро, то есть его утверждал в эту должность Политбюро, которое как раз с доверием отнеслось к нему, зная его как высококвалифицированного специалиста. Потом, когда закончилась вот, значит, реформа, все нормально стало, как делать, как двигаться дальше. Юровский здесь, он вообще решил уйти с этого поста, тоже характерно. Он человек, он написал просьбу к Сокольнику, что прошу освободить меня с поста начальника валютного управления, потому что закончила денежную реформу, вроде как бы надо мне сменить область деятельности. Но а в действительности смысл был в том, что это валютное управление, что связано с валютой, оно было под особым твердым надзором спецслужб тогдашних, ГПУ. Там экономическое управление ГПУ очень внимательно следило за всем, что они делали. К тому времени там была образована в составе этого экономического управления такая особая часть, потому что реформа, а ведь я еще скажу вот про одну вещь, которая очень важна, для почему она удалась. Потому что там, в момент, когда возникли, скажем, там проблемы вот соотношения вот червонец-совзнак, там начался рост цен, спасти червонец удалось только потому, что были осуществлены интервенции золотой монеты золота на рынке. Это, в результате, курс червонца по отношению к золоту не изменился. И это, то есть доверие к нему не потерялось, хотя там цены росли. Это произошло потому, что вот эта особая часть, которую возглавил такой ближайший сотрудник Юровского и Сокольникова, фамилия Волин, она как раз вот эту функцию выполняла. Но эта деятельность, ввиду того, что она была очень тесно связана с маклерами, с рынком, была под особо пристальным контролем спецслужб тогдашних. Ну и вот Юровскому, как человеку свободолюбивому, все это очень не нравилось, он хотел вот отойти от них подальше, в сторону. С другой, он, с одной стороны, был очень лояльный, а лояльность его еще была, я упустил важный момент, что когда Юровский стал заместителем начальника валютного управления в августе 22 года, то казалось, перед ними, вот перед него, перед его коллегами вообще открыли самые такие перспективы, им все доверяют, они могут внести реальный вклад в политику страны. И вдруг ни с того ни с сего, для них ни с того ни с сего, Юровский был арестован, значит, там 22 августа, потому что началась такой заключительный этап высылки части интеллигенции, часть активных деятелей интеллигенции за границу. Это было началось, решение было принято еще в мае 22 года. Это сложный вопрос, почему и как решил там пленум ЦК, и Ленин как раз тоже эту идею поддержал. Почему? Потому что здесь, вот я говорю, тут нету полной ясности, но момент это очень важный, потому что и Юровский, и Кондратьев, другой его приятель, крупный экономист, попали в эту же самую волну, арестованы были тогда. И включены в число людей, которых надо выслать. Их не судьба спасала. Просто было указание одновременно Ленина, что их спасало в том смысле, что им надо было уехать, я так понимаю. Да, а вот было указание Ленина, что тех, кто очень ценных, не высылать. Если кто за них просит, за них вот попросили за Юровского попросил наркомат финансов, коллегия, писал официальное письмо. Но кроме того, зам Сокольникова Владимиров был такой тоже очень квалифицированный человек. Он такой старый тоже член партии, активный такой революционный, одновременно очень хорошо понимающий во всех делах, там очень такого демократического направленности человек. Он был в хороших отношениях к Дзержинским, он с ним встречался лично и объяснял ему, какую ценность представляет Юровский, его здесь оставили.
Дополнительная информация. Высылка интеллигенции из России в 1922 году.
Этот вопрос непростой. Он связан был с тем, что Ленин был человек политический, и он смотрел внимательно за настроениями вот в правящем аппарате. Он считал, что нельзя вот, так сказать, их сильно слишком от них отрываться. И он видел, что возникло недовольство сильное вот к весне 22 года, потому что вот эта вот политика, которая была, была политика такая, что вот мы готовимся к договоренности со странами Запада, была конференция в Генуе тогда, в мае 22 года, там, в апреле-мае 22 года, где мы должны были договориться с Западом, что они дадут нам кредиты, мы признаем долги, они нам дадут кредиты, и страна будет развиваться на основе сотрудничества. Это было очень положительно. А для этого требовалось внести изменения внутри страны. Это требовал Запад, и это понимали все. И все руководство было согласно, что да, давайте мы дадим демократию. Пусть так, в общем, были приняты постановления специальные о том, что, в общем, мы стремимся к созданию такой же правовой системы, которая действует на Западе. То есть все по закону, в соответствии. Вот приняты законы, суды, там суды присяжных, законы, вот все прям такая демократия. Но это было сделано только для того, чтобы нам дали кредит. На самом деле у большинства руководства был такой подход. Как только выяснилось, что не договорились, то они стали говорить, зачем нам нужно идти на какие-то уступки вот этим, вот, так сказать, буржуазным элементам. Нам надо иметь свободу рук, мы должны делать, что мы хотим, не связывая себя никакими законами. И вот это настроение Ленин как раз тоже видел, и он считал, что надо пойти навстречу и сделать вот такую высылку людей, которые активно выступают против советской власти, которые не скрывают своих взглядов, но которые, конечно, они никакую такую враждебную деятельность не вели, но чисто идеологически они действительно считали, что вообще вся революция, весь этот марксизм, все это неверно, неправильно, и это они ничего не скрывали. Вот давайте мы небольшую часть таких людей вышлем, чтобы показать, что все-таки мы в рамках, и мы идем как бы по пути к социализму, а не идем по пути, как они говорят, к обычному капитализму. ВЧК и ГПУ, они были против высылки. Они считали, что их надо сажать, что их надо ссылать в Сибирь, там еще куда-то. Потому что когда они уезжают за границу, они ведут деятельность против Советской России, понимаете? Поэтому они были против этого. Это был акт такого гуманизма, что называется. И Троцкий потом, когда он там, он тоже был один из главных таких, ну что ли, людей, которые участвовали в подготовке, он говорит, да мы их просто спасаем, потому что в случае войны нам придется их расстрелять. Это он так публично высказывался. Но Ленин на самом деле, он потом увидел, что это была ошибка, это была на самом деле ошибка. Он когда вернулся к работе в октябре 22 года, то он понял, что оно имеет очень много побочных отрицательных явлений. Выслали-то знаете сколько всего? Человек 60 примерно. По последним данным, ну, крупных философов выслали, но это такие гуманитарии. А вот, скажем, экономистов, выслали одного экономиста мирового уровня, действительно, это Бруцкус такой был, это была действительно серьезная потеря. Но в целом, вот тех экономистов, которые были в списке, Юровский, Кондратьев, там было еще несколько человек, всех их по просьбе соответствующих, так сказать, ведомств, их всех оставили здесь. Но Ленин увидел, что это ошибка, потому что она подрывает его ставку на вот на привлечение специалистов, что в аппарате стали уже раздаваться голоса против НЭПа тогда. И он после этого прекратил все разговоры о высылке. Там одно время была идея компанию целую и дальше продолжать. Вот по его указанию все было прекращено. Вот выслали, все выполнили, забыли об этом. Что хотели, то сделали. Больше не надо об этом говорить. Наоборот, он там уже стал говорить, что да, там, ну так, неофициально, что это было, наверное, неправильно сделано. А в одном из своих последних писем он говорил, что лучшие элементы в нашей строе, как он говорил, передовые рабочие, те люди, которые ничего не говорят, те интеллигентные там, люди, которые ничего не говорят против своей совести. Такие честные, порядочные люди, это есть в его статье там, одно и лучше, меньше, да лучше. Причем это были те люди, которых он и выслал тогда, получается. Он сторонник такой, что можно действовать разными методами было. Если надо, ну, сделали сюда, а потом повернем туда. Это была ошибка большая, но она потом проявилась. А вот некоторое время, как бы, ее последствия были не так уж и велики. Яровский после этой истории, когда его выслали, хотели выслать, он принял решение, что он по политическим вопросам не будет высказываться, а будет вот только в области экономики, он, значит, лояльный, все. Тем не менее, вот я начал говорить о том, что он хотел уйти в 1924 году, но Сокольников его уговорил остаться, и потом он еще раз хотел уйти уже спустя год, в марте 1925 года, потому что там какие-то конфликты возникали, просто перейти на научную работу. Потому что он понял, что это мне нравится, а заниматься бюрократической деятельностью не хочу. Но вот опять же Сокольников убедил, что это надо там для страны, и он остался здесь. Может быть, уже после смерти Ленина он уже пришел к выводу, что дальше будет печальное событие, это тоже был факт. Ну, что он знал все взаимоотношения, просто он с Сокольниковым уже был очень близок. И тот, конечно, ему говорил о том, что на самом деле происходит, ну, хоть без всяких подробностей, но было понятно и ясно, что, скажем, новое руководство, тогда еще Сталина не было единоличной власти, наоборот, тогда же возник летом 1924 года острый конфликт между Сталином и Каменевым и Зиновьевым, и власть Сталина, она была как бы сильно ограничена до поры до времени. Но он человек очень последовательный, я имею в виду Сталина, в одной, в том, как получать единоличную власть. И этого он сделал с большим искусством.